Глава 19. Среда. 11 мая. Среда. 25 мая 2005 года. Объявленный в розыск и предположительно мертвый продолжали успешно прятаться от посторонних глаз в Клокарегорде. Хутор находился в 200 метрах от шоссе. Дом и сарай располагались так, что прикрывали собой двор со стороны дороги, создавая некоторую свободную зону, в частности, для Сони. У нее была прогулочная полоса от сарая до небольшого леска, невидимая из мимо идущего транспорта. Жизнь на хуторе постепенно налаживалась. Бенни регулярно обрабатывал рану ежику, грамотно комбинируя лекарственные препараты. Бастеру пришлись по душе вестер-йотландские просторы, а Соне вообще везде нравилось, лишь бы не голодать и время от времени слышать от хозяйки ласковое словечко. А тут еще и этот старый дедушка к ним прибился, что слониха тоже очень и очень одобряла. Для Бенни и Прекрасной солнце сияло вне зависимости от погоды, и если бы не этот кошмарный розыск, они бы, пожалуй, решились и свадьбу сыграть. Ведь в зрелом возрасте куда быстрее понимаешь, что не ошибся с выбором. Бенни с Буссе прониклись такими братскими чувствами, каких прежде и не помнили. Когда Бенни все-таки удалось, наконец, внушить Буссе, что он, Бенни, уже взрослый, даром что пьет сок вместо Бренвина, то все стало гораздо проще. А еще на Буссе произвело впечатление, как много Бенни умеет. Может, и правда высшее образование не такая блажь и трата времени? Младший брат теперь словно сделался старшим, и Буссе это, пожалуй, устраивало. Аллана особенно и видно не было. Он сидел себе на садовых качелях, даже когда теплая погода сменилась той, какая обычно бывает в Швеции в мае. Иногда ежик присаживался рядом поболтать. В ходе одной из таких бесед между Алланом и ежиком вдруг выяснилось, что представление о нирване у обоих очень сходное. Высшую гармонию мироздания, по мнению того и другого, являет собой шезлонг под зонтиком в солнечном и теплом климате, и чтобы все время подносили бокалы со всякой ледяной выпивкой. Аллан рассказал ежику, как божественно было на Бали, где Аллан в свое время проводил отпуск на деньги Мао Цзэдуна. Но в вопросе конкретного наполнения бокалов Аллан с ежиком несколько разошлись. Столетний мужчина предпочитал водку колу или, скажем, водку грейп, а в более торжественных случаях водку-водку. Ежик, в свою очередь, оказался любителем более ярких расцветок. Лучше всего что-нибудь оранжевое, переходящее в желтое, как солнечный закат. И в середине, чтобы обязательно, зонтик. Аллан не мог понять, на что ежику там зонтик. Ежик отвечал, что Аллан, конечно, много повидал и наверняка знает больше, чем простой завсегдатай стокгольмской тюрьмы. Но в данном конкретном вопросе он совершенно не смыслит. Тут разгорелся диспут о свойствах нирваны. Одна сторона, между прочим, минимум раза в два старше другой, зато другая, положим, в два раза крупнее первой. Впрочем, в конце концов, стороны достигли взаимопонимания. По мере того, как проходили дни и недели, журналистам становилось все труднее поддерживать ажиотаж вокруг предполагаемого тройного убийцы и его подельников. Уже через несколько дней сообщения на эту тему исчезли с телевидения и из утренних газет в соответствии со старинным и спасительным рецептом. Если тебе нечего сказать, то лучше помолчать. Вечерние газеты продержались дольше. Если тебе нечего сказать самому, то всегда можно взять интервью или процитировать кого-то, кто еще не понял, что ему тоже нечего сказать. Впрочем, от идеи выяснить нынешнее местонахождение Аллана с помощью карт Таро Экспрессен отказалась. Так что тему пришлось временно прикрыть и подождать, как говорится, чего-нибудь новенького-хреновенького, что означало напряженные поиски альтернативного сюжета, способного взволновать общественность. На крайний случай всегда можно написать про диеты. Иными словами, все СМИ отправили тайну столетнего мужчины в архив, за одним исключением. В газете «Эскельстуна Курирен» регулярно появлялись материалы о разных местных новостях, имеющих отношение к исчезновению Аллана Карлсона. Например, что в администрации транспортного бюро установили бронированную дверь для защиты от внешнего вторжения, и что сестра Алис из пансионата для престарелых приняла решение: Аллан Карлсон утратил права на свою комнату, которая будет передана кому-нибудь другому, тому, кто больше ценит тепло и заботу персонала. В связи с каждой очередной статьей кратко перечислялись все происшествия, причины которых, по мнению полиции, коренились в том, что столетний мужчина вылез через окно в доме престарелых и скрылся в неизвестном направлении. Однако издатель «Эскельстуна Курирен» был старого образца и держался той безнадежно предвзятой точки зрения, что человек и гражданин не может считаться виновным, пока не доказано обратное. Поэтому в «Курирен» относились к публикации имен участников этой драмы с осторожностью. Аллан Карлсон и в «Курирен» был, безусловно, Алланом Карлсоном, но Юлиус Юнсон именовался мужчиной 67 лет, а Бенни Юнгбер — владельцем уличной закусочной. Результатом чего, в свою очередь, явилось то, что комиссару Аронсону позвонил на служебный телефон некий рассерженный господин. Мужчина, пожелавший остаться анонимным, был убежден. Он располагает решающими сведениями касательно пропавшего и подозреваемого в убийствах Аллана Карлсона. Комиссар Аронсон отвечал, что решающие сведения — это как раз то, что ему нужно, и сообщившему их комиссар охотно гарантирует анонимность. Так вот, мужчина прочел все заметки в «Эскельстуна Курирен» за месяц и очень тщательно обдумал все, что произошло. И хотя он располагает куда меньшим количеством информации, чем комиссар, но из всего прочитанного в газете напрашивается вывод. Полиции надо бы прощупать этого мигранта как следует. «Наверняка он и есть главный преступник», — сказал анонимный мужчина. «Мигранта?» — удивился комиссар Аронсон. «Да, не знаю уж, Ибрагим он или Мухаммед, потому что в газете его дипломатично именуют владелец уличной закусочной. Нарочно, чтобы мы не поняли, что он турок или араб или мусульманин или еще кто-нибудь из этой серии». «Никакой швед не станет открывать уличную закусочную, а тем более в Окерском заводе. Это имеет смысл, если только ты мигрант и не платишь никаких налогов». «Стоп, стоп, стоп», — сказал Аронсон. «Давайте разберемся. Человек ведь может быть одновременно турком и мусульманином, или, скажем, арабом и мусульманином. Почему бы нет? Это я для порядка». «Он что, и турок, и мусульманин? Час от часу не легче. Ну так пошерстите его как следует, его и его чертову семейку. У него, небось, родни 100 человек, и все живут на пособие». «Не 100, — сказал комиссар. «У него единственный родственник — брат». И тут в мозгу комиссара Аронсона что-то шевельнулось. В свое время, еще несколько недель назад, он распорядился выяснить родственные связи Аллана Карлсона, Юлиуса Юнсона и Бенни Юнгберга. Это было сделано в надежде выйти на родственницу, желательно рыжеволосую, сестру или кузину, дочь или внучку, живущую в Смоланде, еще до того, как удалось идентифицировать Гуниллу Бьорклунд. Улов тогда оказался невелик. Одно единственное имя, не имевшее к делу ни малейшего отношения, но, может, имеющее теперь? А именно, у Бенни Юнгберга обнаружился брат, который живет около Фальчопинга. Уж не там ли они все теперь сидят? Тут размышление комиссара перебил аноним. А у этого братца где закусочная? Сколько он платит налога? Понаехали сюда, понимаешь, и убивают наших шведских мальчишек. Массовой эмиграции давно пора положить конец. Слышите? Аронсон ответил, что слышит, что благодарен за сведения, хотя в данном случае фамилия владельца уличной закусочной — Юнгберг, и он швед чуть более чем полностью, и таким образом не может быть ни турком, ни арабом. Является ли Юнгберг при этом мусульманином или нет, этого Аронсон сказать не может, но это ему и не интересно. Анонимный мужчина сказал, что улавливает издевательскую интонацию в лживом ответе комиссара и что вообще знает эти социал-демократические фигли-мигли. «Нас много, и с каждым часом нас все больше. Сами убедитесь на выборах в будущем году», — провещался аноним. Комиссар Аронсон опасался, что тут аноним прав. Человек менее уравновешенный и чуть более просвещенный, чем комиссар, в подобной ситуации сразу предложил бы анониму идти лесом и бросил бы трубку, а вместо этого приходится вступить в дискуссию. И, подумав так, комиссар предложил анониму идти лесом и бросил трубку. Аронсон позвонил прокурору Раннелиду и сообщил, что завтра с утра с позволения прокурора намерен отправиться в Вестер-Йотланд проверить недавно поступившие сведения по делу столетнего деда и его дружков. Аронсон не видел необходимости сообщать, что знал о существовании брата у Бенни Юнгберга еще несколько недель назад. Прокурор Раннелид пожелал Аронсону удачи и снова ощутил возбуждение от того, что вскоре войдет в избранный круг немногочисленных прокуроров, сумевших предъявить обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами, или просто в убийстве, или как минимум в соучастии в том либо в другом, при отсутствии тела самого убитого. К тому же впервые в истории подобных обвинений жертв явно больше одной. Сперва, конечно, надо, чтобы Карлсон и его присные снова всплыли на поверхность, но куда они денутся? Может, Аронсон выйдет на них уже завтра. Время близилось к 5, и прокурор засобирался домой, тихонько насвистывая и дав волю мыслям. Написать, что ли, книжку? Об этом деле. Величайшее торжество справедливости. Ничего название? Или слишком претенциозно? Великое торжество справедливости. Так лучше, скромнее. Больше соответствует личности самого автора. Глава 20. 1953-1968 годы. Мао Цзэдун снабдил Аллана с Гербертом фальшивыми британскими паспортами, откуда их только взял, и друзья отправились самолетом из Шэньяна через Шанхай, Гонконг и Малайзию. И вот уже бывшие узники ГУЛАГа сидели под зонтиком на белоснежном пляже всего в нескольких шагах от Индийского океана. Все было бы замечательно, да только официантка, такая любезная, вечно все путала. Чтобы Аллан с Гербертом не заказывали из выпивки, она обязательно приносила что-то другое. Если приносила вообще, потому что могла и заблудиться на пляже. Последней каплей для Аллана стало, когда он заказал водку с кока-колой. Водки чуточку больше, чем колы. А получил писанг амбон — зеленый-призеленый банановый ликер. Ну все. «Хватит с меня», — сказал Аллан и собрался уже идти к директору отеля требовать, чтобы официантку заменили на другую. «Ни в коем случае», — запротестовал Герберт, — «она же такая очаровательная». Официантке по имени Нивайен Лакшми было 32 года и давно следовало бы выйти замуж. Недурная собой, она происходила из не слишком почтенной семьи и не имела лишних денег за душой. К тому же все знали, что соображает она не лучше, чем кодок, болинезийская лягушка. Поэтому Нивайен Лакшми осталась ни с чем, когда мальчики острова выбирали себе девочек, а девочки — мальчиков, в той мере, в какой последним это дозволялось. Это ее не слишком огорчило, ведь в мужском обществе она всегда чувствовала себя неловко, да и в женском, да и вообще с другими людьми, но так было лишь до нынешнего часа. Потому что есть что-то особенное в одном из этих новых белых постояльцев отеля. Его зовут Герберт, и кажется, что у них много общего. Он, правда, минимум на 30 лет ее старше, но это же совершенно не важно, потому что она влюбилась, и любовь оказалась взаимной. Герберт никогда еще не встречал человека, соображавшего почти так же туго, как он сам. Когда Нивайен Лакшми исполнилось 15, отец подарил ей на день рождения грамматику. Мысль отца состояла в том, чтобы дочка выучилась говорить по-голландски, поскольку Индонезия в то время была голландской колонией. Через 4 года упорной борьбы девушки с учебником в гости к ним заглянул один голландец. Тогда Нивайен Лакшми впервые решилась попробовать себя в голландском, стоившем ей таких трудов. И тут оказалось, что говорит она по-немецки. Отец, который тоже сообразительностью не блистал, купил ей не тот учебник. Теперь, 17 лет спустя, это несчастное обстоятельство обернулось своей противоположностью, потому что Нивайен Лакшми и Герберт могли разговаривать друг с другом и объясниться друг другу в любви. А затем случилось следующее. Герберт затребовал и получил половину всех долларов, выданных Мао Цзэдуном Аллану, после чего отправился к отцу Нивайен Лакшми и попросил у него руки его старшей дочери. Отец решил, что над ним подшутили. В самом деле, заявляется иностранец, белый, буле, полный карманы денег, и просит руки самой тупой из его дочерей. Да такой даже если просто в дом постучит, уже сенсация. Ведь семья Нивайен Лакшми принадлежала касте Судра, низшей из 4 возможных на Бали. «Вы точно не перепутали дом?» — спросил отец. «И вы о старшей дочери спрашиваете?» Герберт Эйнштейн ответил, что вообще-то часто путается, но теперь нет. Это совершенно точно. Через 2 недели настало время свадьбы, ведь Герберт перешел в какую-то религию, только забыл, как она называется, но довольно занятная, слоновьи головы и все такое. Пару недель Герберт пытался выучить имя своей жены, пока не сдался. «Любимая», — сказал он, — «я не в состоянии запомнить, как тебя зовут. Скажи, ты очень расстроишься, если я буду звать тебя Аманда?» «Да нет, конечно, милый Герберт, Аманда звучит так красиво, но почему именно Аманда?» «Сам не знаю», — сказал Герберт, — «а у тебя есть другие предложения?» Поскольку у Нивайен Лакшми их не оказалось, то с этого момента она стала Амандой Эйнштейн. Герберт и Аманда купили себе домик в деревне Санур, неподалеку от отеля и пляжа, где проводил время Аллан. Аманда уволилась из официанток и не особенно переживала, все равно бы ее выгнали рано или поздно, потому что она ни одного заказа не могла выполнить как следует. Осталось только придумать, чем они с Гербертом намерены заняться в будущем. Как и Герберт, Аманда путала все, что только можно было перепутать. Левое становилось правым, верх — низом, а то — этим. Поэтому она так и не смогла получить никакого образования, ведь для этого нужно как минимум, чтобы человек регулярно находил дорогу в школу. Но теперь, когда у Аманды Герберта целая куча долларов, все устроится. «Я, конечно, ужас, как плохо соображаю», — объясняла Аманда супругу, — «но я как-никак не дура». И она рассказала, что в Индонезии продается все, и это крайне удобная штука для тех, у кого есть деньги. Герберт никак не мог взять в толк, что жена имеет в виду, но та хорошо знала, каково это, когда ничего не понимаешь, и вместо того, чтобы пускаться в дальнейшее объяснение, попросила: «Ты скажи, что тебе самому хочется, милый Герберт?»
«В каком смысле? Ты хочешь сказать, ну, скажем, водить машину?»
«Вот-вот», — сказала Аманда. Тут она извинилась, что ей надо пойти кое-что уладить, но к ужину она вернется.
3 часа спустя она уже снова была дома, имея при себе новенькие водительские права на имя Герберта, но не только. Еще у нее был диплом автоинструктора, подтверждавший квалификацию Герберта, и свидетельство о приобретении местной автошколы, которой Аманда уже дала новое имя — Эйнштейн Автоправа. Все это, разумеется, Герберта до глубины души поразило, но неужели он от этого станет лучше водить машину? «Ну, в каком-то смысле, да», — объяснила Аманда, — «потому что теперь у него статус, теперь он сам принимает решение, кто хорошо водит машину, а кто нет. Ведь жизнь так устроена, что правильно не то, что на самом деле правильно, а то, о чем тот, кто принимает решение, скажет, что это правильно». Герберт просиял. Он понял. Фирма «Эйнштейн Автоправа» оказалась успешным предприятием. Практически все на острове, кто хотел получить права, учились у этого симпатичного белого. Сам Герберт постепенно вошел в роль. Он лично читал все теоретические лекции, авторитетно заявляя, например, что ездить слишком быстро – это плохо, потому что может произойти авария. Слишком медленно тоже ехать не следует, так как это мешает проезду. Ученики кивали и записывали. Господин учитель знает, что говорит. 6 месяцев спустя Герберт вытеснил с рынка обе остальные автошколы и стал монополистом. Этой радостью он поделился с Алланом во время своего очередного еженедельного посещения пляжа. «Я горжусь тобой, Герберт», — сказал Аллан. «Подумать только, что именно ты решился пойти в автоинструкторы в стране, где левостороннее движение и вообще».
«Левостороннее движение?» — изумился Герберт. «Что, в Индонезии левостороннее движение?»
Пока Герберт развивал полученную в подарок фирму, Аманда тоже не сидела без дела. Сперва она получила серьезное образование, став экономистом. На это ушло несколько недель и приличная сумма, но в конце концов диплом оказался у нее на руках. С наивысшими оценками и, кстати, выданный престижным университетом на острове Ява. С образованием за плечами Аманда бродила по пляжу и думала, 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 чем бы таким ей заняться, чтобы принести счастье семье. Аманда, даже став экономистом, считала весьма посредственно, но, может, есть смысл. Да, пожалуй, да, если, скажем, чем черт не шутит, подумала Аманда Эйнштейн, займусь-ка я политикой. Аманда Эйнштейн основала либерально-демократическую партию «Свободой». слова «либеральный», «демократический» и «свобода» на ее вкус сочетались очень красиво. В партии сразу же появилось 6000 несуществующих членов, которые единогласно решили, что Аманде следует принять участие в выборах губернатора ближайшей осенью. Правящий губернатор должен уйти в отставку по возрасту, и до того, как Аманда загорелась идеей участвовать в выборах, на губернаторское кресло претендовал только один реальный кандидат. Теперь их стало двое. Один — мужчина из высшей касты, педана, другая — женщина, да еще из нижней, судра. Исход выборов в пользу Аманды, разумеется, предрешен. Если не по этой причине, то хотя бы потому, что у нее целая куча долларов. Герберт не возражал, чтобы любимая занялась политикой, но помнил, что на пляже под зонтиком сидит Аллан и терпеть не может политику вообще, а идеи коммунизма после 5 лет лагерей особенно. «Нам что, придется стать коммунистами?» — встревожился Герберт. «Нет, Аманда так не считала. Во всяком случае, в названии партии нет такого слова. Но если Герберту настолько хочется быть коммунистом, то слово всегда можно добавить». «Либерально-демократическая коммунистическая партия свободы», произнесла Аманда, пробуя название на вкус. Длинновато, конечно, но тоже неплохо. Но Герберт не это имел в виду. Наоборот, чем меньше эта партия будет заниматься политикой, тем лучше. Тут супруги перешли к вопросу финансирования избирательной кампании. Как представлялось Аманде, на момент окончания кампании у них не должно остаться целой кучи долларов. Слишком много уйдет на то, чтобы выиграть. А что думает Герберт? Герберт отвечал, что был всегда уверен, в таких делах у них в семье Аманда лучше понимает. Во всяком случае, он ей не конкурент. «Хорошо», — сказала Аманда, — «только треть капитала кладем на мою избирательную кампанию, треть на взятки главам окружных избирательных комиссий, треть на очернение главного конкурента, а на оставшуюся треть будем жить, если выборы провалятся. Как ты считаешь?» Герберт почесал нос. Он вообще никак не считал. Но рассказал Аллану о планах Аманды, и Аллан вздохнул от мысли о том, что человек, не способный отличить водку с кока-колой от бананового ликера, теперь собирается стать губернатором. Впрочем, они ведь получили от Мао Цзэдуна целую кучу долларов, и Аллану более чем хватает его половины, так что он пообещал, что бюджет Герберта с Амандой в случае провала на выборах получит подкрепление. Но только пусть больше не затевают ничего такого, в чем ни бельмеса не смыслят. Герберт поблагодарил друга. Аллан все-таки очень добрый. Это факт. Впрочем, помощь Аллана не понадобилась. Губернаторские выборы увенчались для Аманды полнейшим успехом. Она победила почти с 80% против 22. То, что общая сумма превышала 100%, свидетельствовало, по мнению конкурента, о многочисленных нарушениях в ходе выборов. Но суд отмел этот аргумент и к тому же пригрозил проигравшему кандидату серьезными последствиями, если тот не прекратит очернять правящего губернатора госпожу Эйнштейн. Кстати, непосредственно перед судебным заседанием Аманда и председатель суда встретились за чашечкой чая. Покуда Аманда Эйнштейн медленно, но верно подбирала под себя весь остров, а ее супруг учил островитян водить машину, причем без особой необходимости, даже не садясь за руль, Аллан по-прежнему отдыхал в своем шезлонге у кромки океана и с соответствующим напитком в бокале, причем большей частью именно с тем, какой и заказал, поскольку Аманда перестала обслуживать туристов, найдя себе в жизни иное применение. Кроме того, что он посиживал в шезлонге и попивал из бокала, Аллан еще листал мировые газеты, которые предусмотрительно заказывал, ел, когда ему этого хотелось, и отдыхал после обеда в номере, когда слишком утомлялся от всего перечисленного. Дни складывались в недели, недели в месяцы, месяцы в годы, но ему так и не надоел его отпуск. К тому же через полтора десятка лет у Аллана по-прежнему оставалась целая куча долларов, отчасти потому, что их с самого начала была целая куча, но, кроме того, Аманда и Герберт Эйнштейны спустя какое-то время стали владельцами отеля, где Аллан жил, после чего тот сразу стал там единственным бесплатным постояльцем. Аллан, которому уже стукнуло 63 года, не напрягался сверх необходимого, зато Аманда делала все большие успехи на политическом поприще. Она была популярна среди широких народных масс. Об этом свидетельствовали опросы, которые один за другим проводил местный институт статистики, находившийся в собственности и под руководством одной из ее сестер. К тому же некая организация по правам человека оценила Бали как наименее коррумпированную провинцию Индонезии, что, правда, объяснялось тем, что Аманда подкупила все руководство организации, но тем не менее. Впрочем, борьба с коррупцией была одним из трех главных направлений работы Аманды на посту губернатора. Для начала она ввела курс «Основы коррупционной безопасности» во всех балийских школах. Один директор школы в Денпасаре поначалу стал протестовать, полагая, что результат окажется прямо противоположным, но Аманда сделала его главой местного управления школьного образования с окладом в два раза больше прежнего, и проблема тут же отпала. Другим направлением деятельности губернатора стала борьба против коммунизма, которая выразилась прежде всего в том, что Аманда еще до своего избрания добилась запрета местной коммунистической партии, ставшей что-то чересчур многочисленной. Кстати, таким образом Аманда заодно смогла сэкономить бюджет своей избирательной кампании. Третье направление работы Аманде подсказали Герберт и Аллан. От них она с изумлением узнала, что температура в большей части прочего мира вовсе не 30 градусов круглый год. Есть, скажем, такое место Европа. Так там вообще довольно прохладно, а еще прохладнее в тех краях далеко на севере, откуда происходит Аллан. Тут Аманда сообразила, что на белом свете наверняка полным-полно закоченевших богачей, которых надо заманить на Бали немножечко подтаять. И тут же кинулась развивать туризм, выдавая разрешение на строительство роскошных отелей на земле, которые сама перед этим купила. Кроме того, она отменно заботилась обо всех своих родственниках. Отец, мать, сестры, дядя, тетки и кузины – все получили престижные прибыльные посты в балийском обществе. Все это привело к тому, что Аманда переизбиралась на пост губернатора еще не менее двух раз. Причем во второй раз количество голосов и голосовавших полностью совпало. А еще за эти годы Аманда успела родить двух сыновей, сперва Аллана Эйнштейна, ведь Герберт был обязан Аллану практически всем, а затем Мао Эйнштейна, ведь целая куча долларов пришлась так кстати. Но однажды все резко осложнилось. Началось с того, что проснулся Агунг, вулкан с кратером трехкилометровой высоты. Прямым следствием этого для Аллана, загоравшего в 7 милях от кратера, стало то, что дым закрыл солнце. Другим пришлось еще хуже. Тысячи людей погибли, десятки тысяч вынуждены были бежать с острова. Но всенародно избранный губернатор Бали не приняла ни единого осмысленного решения и даже не поняла, что должна была их принять. Вулкан постепенно успокоился, но остров продолжало трясти в экономическом и политическом смысле, как, впрочем, и всю остальную страну. В Джакарте вместо Сукарно к власти пришел Сухарто. Новый руководитель страны не собирался, в отличие от прежнего, цацкаться со всякими политическими извращенцами. Для начала Сухарто развязал охоту на коммунистов, на явных коммунистов, на предполагаемых коммунистов, на похожих на коммунистов, на возможных коммунистов, на весьма вероятно сочувствующих коммунистам и на некоторых непричастных. Так что всего погибло от 200 тысяч до 2 миллионов человек. Точной цифры нет, поскольку многие этнические китайцы, заклейменные как коммунисты, сумели уплыть из страны морем и ступили на китайскую землю, где их, наоборот, заклеймили как капиталистов. Когда дым рассеялся, то ни один из 200 миллионов жителей Индонезии не выражал больше коммунистических взглядов, которые из соображений безопасности приравняли к уголовному преступлению. Миссия выполнена. И президент Сухарто пригласил США и остальной Запад участвовать в дележе богатств Индонезии. Это, в свою очередь, привело в движение другие шестеренки, и народ стал жить лучше. А лучше всех президент Сухарто, разбогатевший почти бесконечно. Неплохой результат для солдата, начавшего военную карьеру с контрабанды сахара. Аманда Эйнштейн решила, что быть губернатором в таких условиях уже не так приятно. Около 80 тысяч балийцев погибли в результате усилий правительства Джакарты заставить граждан мыслить правильно. Герберт под шумок вышел на пенсию, и о том же стала подумывать Аманда, хотя ей еще не исполнилось и 43 лет. Теперь у семьи была и земля, и отели, а целая куча долларов, ставшая основой семейного благосостояния, выросла в целую кучу раз. Можно уже и в отставку, но вот только чем тогда заняться? А как насчет работы послом Индонезии в Париже? Сухарто сразу перешел к делу, едва позвонив и представившись. В свое время решительность, с которой Аманда Эйнштейн запретила на Бали местную компартию, обратила на губернатора внимание Сухарто. Да и баланс в соотношении мужчин и женщин на высших должностях в посольствах не повредит. Если Аманда согласится, то данное соотношение станет уже 24:1. «В Париже?» — ответила Аманда Эйнштейн. «А это где?» Поначалу Аллан решил, что извержение вулкана в 1963 году — это знак свыше, мол, пора трогаться с места. Но когда из рассеявшихся клубов вулканического дыма снова выглянуло солнце, то все снова сделалось, как было прежде, не считая того, что на улицах почему-то шла гражданская война. А уж если даже провидение не определилось со своими сигналами, то тут уж будь что будет. И Аллан просидел в своем шезлонге еще несколько лет. Что он в конце концов собрал чемоданы и отправился в дорогу — заслуга Герберта. Однажды Герберт сообщил, что они с Амандой уезжают в Париж, и если Аллан хочет ехать с ними, то Герберт выправит другу фальшивый индонезийский паспорт взамен фальшивого и просроченного британского, которым Аллан пользовался до сих пор. Кстати, ведь новому послу полагается обновить персонал посольства. Нет, никто, конечно, не собирается заставлять Аллан там работать. Это чистая проформа для французов, которые очень придираются ко всем, кого пускают в страну. И Аллан предложение принял. Он уже и так наотдыхался, дальше некуда. Да и Париж вроде бы спокойный и стабильный уголок. Никаких тебе массовых беспорядков, вроде тех, что в последние годы происходили на Бали повсеместно, даже возле отеля, где жил Аллан. Отъезд состоялся 2 недели спустя. Аманда заступала на свой пост 1 мая. Год на дворе был 1968.